Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Константин Николаевич Морозов, приглашенный исследователь Высшей школы социальных наук в Париже, руководитель программы историко-просветительской правозащитной ассоциации «Мемориал». Константин Николаевич, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вера, здравствуйте, уважаемые друзья.
Константин Николаевич, ну давайте начинать. 2 года идет война, и мы наблюдаем не только за тем, что происходит на фронте, не только за международной политикой, но и внимательно следим за тем, как меняется Россия внутри, как она встает на так называемые мобилизационные рельсы. И сейчас я имею в виду в первую очередь не экономику, не военно-промышленный комплекс, а то, как меняется гуманитарная повестка внутри страны. Вот только что президент Путин опять стал президентом, и буквально первый указ, который он принимает, касается исторического просвещения. Собственно, мой первый вопрос такой: почему? Почему вообще историческая политика так важна, и почему она была важна Путину, что это стал первый указ?
Потому что речь, конечно же, идет не об историческом просвещении как таковом, и даже не об исторической политике. Речь идет о значительно большем, потому что этот указ, его, на мой взгляд, более точное название, если вот подумать о том, как можно было бы такой указ назвать, этот документ назвать, чтобы он точно отразил суть, задачи, цели документа, которые в ряде случаев четко сформулированы, в ряде случаев они немножечко как бы замаскированы, спрятаны, но когда вчитываешься, какие мероприятия будут проводить, становится, в общем, понятно и целый ряд задач, о которых, конечно же, не говорится в заголовке, которые не относятся к историческому просвещению как таковому. На мой взгляд, этот документ можно было бы назвать не основы государственной политики РФ в области исторического просвещения, а скорее как внедрение, или даже не так, идеология и способы защиты от дискредитации истории. А я бы сказал, что этот документ, он, конечно же, не про историческое просвещение, он про постановку определенных целей и задач, внедрение некоторых идеологических постулатов в сознание общества, создание механизмов такого конвейера про своего рода такому промывке мозгов и механизма подавления любого инакомыслия. Это даже больше, чем просто введение исторического единомыслия в России. Это значительно больше. Это, соответственно, то, о чем, на мой взгляд, это то, о чем довольно долго говорили, о том, о чем говорили власти, о введении, о создании единой идеологии. Об этом прямо не говорится. Соответственно, эти задачи, они как бы в заголовке размыты, но если посмотреть о том, какие цели и задачи ставятся, какие понятия вводятся, Это и понятие русского мира, это и понятие исторической общности, и соответственно, еще целый ряд вещей, о которых мы скажем, становится ясно, что речь идет именно об этом. Я бы здесь еще сказал, что само историческое просвещение как таковое, оно посвящено прежде всего, главная цель, на мой взгляд, исторического просвещения – это расширение кругозора и поднятие культурного уровня, уровня исторического знания и вообще культурного знания человека или общества, и выработка у него и у общества, и у людей, и у конкретного человека критического мышления. Это способность исследовать сложнейшее, понимать, лучше понимать и исследовать сложнейшую ткань общественного развития общества, то, как оно меняется, и быть адекватным ему. А быть адекватным ему в его оценке, в его перспективах. И вот тут, собственно говоря, рядом возникает, я бы сказал, историческая наука. Потому что историческая наука ведь не только накапливает, исследует факты, да, и фактическую канву событий. Это, так сказать, тело истории, да, отвечать на вопросы, что, где, когда. А душа истории – это пытаться понять, почему, каким образом, как это устроено, как это явление, как это общество будет развиваться, как этот мир будет развиваться. И, собственно говоря, с этой точки зрения историческая наука имеет гигантское значение, потому что это вопрос, если хотите, он выходит за рамки исторической науки как таковой. Это вопрос адекватности восприятия мира, адекватности восприятия исследований прошлого и адекватности восприятия мира сегодняшнего. Если вы надеваете на себя очки, да, ну, мы знаем розовые очки. В данном случае это не розовые очки, а некоторые идеологические очки, соответственно, с хитрыми линзами, которые позволяют вам видеть это все через такую хитрую историко-идеологическую обработку, да, и вы видите те события, которые были в прошлом, которые происходят сейчас, не такими и не потому происходившими, как это было в реальности. То есть здесь огромная проблема заключается в том, что если неадекватно оценивать прошлое, и неадекватно, то и неадекватно будешь оценивать и современность, и сделаешь, безусловно, ошибки и в реальной политике. И с этой точки зрения это вообще бич, я бы сказал. Потому что бич современной политики, не только современной. Посмотрите, например, кто из известных и неизвестных, и не очень известных исторических деятелей, государственных деятелей, политических деятелей оказывался адекватным вызовом истории. Кто как бы правильно их понимал, оценивал и выводил верную политику. Вот в 20 веке в голову приходит Рузвельт, да, с новой политикой. Может быть, отчасти Дэн Сяопин, который отреагировал на реальности, происходившие в Китае. Но и это как бы под большим вопросом, потому что система хоть и трансформировалась, китайская, но с пути своего она не свернула, что впереди несет гигантские риски. Может быть, отчасти Де Голль, да, но По большому счету, большинство исторических деятелей, российских и не только в 20 веке, фактически трудно сказать, что они соответствовали вот тем вызовам истории, вызовам реальности. И это важно, потому что вот в этом документе речь, на мой взгляд, как раз идет о том, чтобы вместо того, чтобы не совершать ошибок прошлого, не наступать на те же самые грабли, чтобы вывести и вынести все уроки из прошлого, создается некая идеологическая схема, по которой предлагается решать задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, что, на мой взгляд, весьма чревато. Я уж не говорю о том, что это приведет с очень серьезным ударом историческому просвещению, настоящему историческому просвещению, к огромным проблемам у исторической науки, как науки, потому что наука – это прежде всего исследование и как бы приближение к исторической реальности, достичь которую, конечно же, познать историческую истину невозможно, но к ней можно и нужно стремиться. А если тебя будут бить по рукам и говорить, вот это не трогай, вот это не исследуй, вот это противоречит, соответственно, это дискредитирует, скажем, наши духовные скрепы или не таким образом рисует образ наших предков, потому что реальная история всех народов и всех стран, она такова, что там много всего. И тем, чем можно гордиться, и тем, чем гордиться никак нельзя. И, кстати, многое такого, что явно противоречит вот тому адресу, вот тому списку морально-духовных ценностей и традиционных ценностей, чтобы разобраться, что это такое, да, как явление, как нечто общее, потому что, да, но я закончу мысль, явно противоречит вот с этим ценностям, потому что не говоря уже о том, что эти ценности, они же не были едины. Это же не такой список, который был завещен предками, да? Они изменялись, не говоря уже о том, что эти ценности, они разные у разных народов, в разных религиях. И там ценности и набор ценностей, конечно, меняется, и сами ценности эти меняются. Ну, не говоря уже о том, что и общество неоднородное, и нет единого набора, который един для всех всегда, да, и все ему следуют. Понимаете, это некая такая, такой идеологический постулат. Но история, как наука, не занимается идеологическими постулатами, хотя она тоже может исследовать.
Вот
Вот, конечно же,
ровно
да.
про это я хотела вас и спросить. А если мы говорим, что, значит, сейчас история используется как инструмент идеологии, можем вспомнить идеологию, которая была в России и Советском Союзе. Она была все-таки, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, устремлена в будущее. Да, в этой идеологии было очень много про будущее, про то, что мы построим, про то, к чему мы придем. Да? Если я вспомню какие-то идеологические государства, которые существовали в 20 веке, скажем, там, в Европе или даже там всякие идеологизмы, которые есть в США, они тоже, как правило, устремлены именно в будущее, именно то, к чему мы стремимся. Правильно я понимаю, что, соответственно, этому документу, который сейчас подписал Путин, скорее российская идеология оглядывается в прошлое и смотрит туда. Почему и зачем?
Я бы сказал так, что если вот посмотреть и подумать, что из себя представляет историческая политика последних полутора десятилетий, как минимум полутора десятилетий, хотя, наверное, больше, можно говорить смело, о том, что на такие первые шаги были сделаны как раз с начала 2000-х. Я бы сказал, что ее символом Ее символом бы я бы, наверное, бы назвал такого царского, такого традиционного русского орла, один из которых, голова одного из которых царская, имперская, абсолютной монархии. И она в короне. А другая, советская, во многом сталинская, и она в сталинской фуражке. Но сердце у этого орла одно – это абсолютное неприятие любой субъектности, кроме субъектности власти. Ни субъектность собственного общества, ни субъектность народа, ни субъектность других народов, соответственно, входящих в империю, царскую или советскую, или ее соседи, она эта субъектность субъектностью не воспринимается. Только власть есть и правители, есть демиурги, настоящие демиурги, творцы истории. То есть, понимаете, это то, под чем легко подпишется и Иван Грозный, и Александр Третий, и Николай Первый, и Николай Второй, и Сталин. Да?
Такая
А,
преемственность
это...
получается.
А?
Такая преемственность получается.
Вот она, собственно, и есть. И преемственность и есть главное в исторической политике. Ну как эта преемственность достигается? Во-первых, отрицается, выкидывается все, что вот в эту концепцию не вписывается. Да? То есть любая субъектность не только общества, не только народа, но и вообще любая субъектность человеческая. И мы видим, что вновь отбрасывается, то есть даже на уровне гендера. Это совершенно, вот это вопрос о субъектности, он не случайен, но он безумно важен. Почему? Да потому что, на мой взгляд, весь 20 век и 21 век – это век борьбы за субъектность, за нарастание этой субъектности как раз у всех творцов исторического процесса, за обладание этой субъектностью. Соответственно, субъектность пытаются обрести и народы, и внутри страны, если речь идет о нации, да, и внутри империи или за пределами империи, все народы, и не имевшие, скажем, государственности и политической субъектности, к ней стремятся, и этот процесс нарастает, и он нарастал появился, ярко выразился уже в 19 веке, но в 20 он стал таким доминирующим, и он продолжает развиваться. Кроме того, обретение субъектности самим человеком, вот того набора свобод, и личных свобод, и политических свобод, фактически речь для отдельного человека или для народа идет о самом главном, о праве распоряжаться собственной жизнью. Быть хозяином своей собственной жизни. Звучит, наверное, немножечко как бы напыщенно, но это так по большому счету и есть, потому что те, кто противостоит этому и всегда противостоял, они вот это право распоряжаться чужой жизнью, чужой судьбой видят только за собой, за государством, от лица которого они и говорят. И
Константин
тут
Николаевич, но ведь это право субъектности, оно не всегда, наверное, дается сверху, оно должно забираться снизу в некотором смысле. Так получается, что в России, потом в Советском Союзе и сейчас опять в России За эту субъектность особенно не боролись?
Совершенно, это совершенно не соответствующий истине взгляд, и можно в общем особо не удивляться, почему он сейчас становится таким распространенным. Потому что, извините, все движения и вся борьба за свою субъектность внутри российского общества, скажем, все освободительное движение России, да, мощнейшее освободительное движение, которое по своему размаху, по накалу своей борьбы, по людям, которые родило это движение, оно не просто на уровне европейских стран, в ряде случаев оно и превосходит, и превосходило его.
Это вы про какие годы?
Я говорю прежде всего в данном случае я говорю про 19-й, вторая половина 19-го, начало 20 века. Это мощнейшее освободительное движение, которое выдвинуло людей, желавших изменить общество, изменить, модернизировать его, дать народу субъектность, дать народу политические права. Не просто дать народу сверху, но и вовлечь его в этот процесс. И, собственно говоря, вот эти слова из знаменитой песни «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой». Добьемся собственной рукой, да? Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Да, это было мощнейшее движение в обществе, и оно было пронизано к развитию, к модернизации общества. И освободительное движение, оно было очень разнородным, в нем была и мощная либеральная часть, но и были и социалистические сегменты. Отдельно нужно говорить о национально-освободительном движении, достаточно мощном, которое, собственно, тоже вливалось сюда, освободительное движение общероссийское, да, но национально-освободительное движение различных народов, оно шло рядом и тоже шло на там, протяжении длительного времени, и как тенденция оно сохраняется, потому что любые попытки подавить или загнать в жесткие рамки вот эту субъектность личности или человека, или различных социальных групп, или общества в целом, или народа, или народа в целом, оно приводит, соответственно, к сопротивлению. А потом было сопротивление, была мощнейшая гражданская война, было сопротивление антибольшевистская, самая разнородная, немалая часть боролась, соответственно, за эти ценности, самоопределения, за ценности обретения своей субъектности. Но часть, конечно, в гражданской войне, часть сил выступала за реставрацию монархии, за реставрацию, собственно говоря, старой системы, которая подавляла чужую субъектность. А в советское время, на протяжении многих десятилетий, рассказывая, скажем, об освободительном движении или замалчивали, или искажали очень сильно роль, скажем, части небольшевистских сил и партий, роль всего либерального движения, да? То есть это на протяжении многих лет, это была такая пропагандистская, контрпропагандистская, если хотите, или спецоперация, да, в истории, когда правда умалчивалась, пряталась в архивах, спецхраны в архивах были отнюдь не только скажем, в архивах КГБ, да, в архиве КГБ, который был просто недоступен. Спецхраны были, скажем, и в СГАОре, Центральный государственный архив Октябрьской революции, известный нам как ГАРФ. Только открытие, вот скажем, многих из этих фондов закрытых, да, в том числе эмигрантских фондов, в ГАРФе в 89 году, вот в позднюю перестройку, оно и позволило всерьез начать исследование, изучение вот всех этих страниц истории. Вот эта песня о том, что русский народ раб и всегда целует царскую руку и руку генеральных секретарей, это как бы ложь, потому что вы посмотрите на то сопротивление, которое было оказано большевикам в гражданской войне. Вы посмотрите на освободительное движение до этого. Посмотрите на антибольшевистское движение после. Сам размах террора, государственного террора, да, сталинского террора, он же не случайен. Без необходимости такие репрессии не предпринимаются. Большевики всегда были в страхе за то, что за разгон учредительного собрания, за захват власти, за их эксперименты с крестьянством, за коллективизацию, за репрессии, что рано или поздно придется отвечать. Они всегда этого боялись, всегда боялись, кстати, демократии, выборов свободных боялись всегда. Это была своего рода такая родовая травма. Но правду они прятали всегда. И с этой точки зрения, нельзя говорить о том, что не было мощнейшего сопротивления. Наоборот, наоборот. Поэтому его и замалчивали, поэтому его деятели убивали. И, собственно, одна из огромных серьезных наших проблем сегодня, что вот эта мощная традиция освободительного движения, мощная традиция структур гражданского общества, партий, профсоюзов, самых разного рода кооперации как таковой, мощнейшей системы, да, которая была в начале 20 века, и, в общем, вот это все, вот степень готовности, скажем, части общества и интеллигенции, она была достаточной для развития по пути модернизации, по пути гражданских свобод, развития всех этих структур. Но все это было уничтожено. Модернизацию большевики делали, но они делали, уничтожив, соответственно, все те структуры гражданского общества, которые родились, и уничтожили носителей этих идей. То есть одна из главных серьезных проблем, скажем, для страны, для России, и не только, наверное, для России, в том, что после 70 лет вот это, с одной стороны, уничтожение носителей этих идей, а с другой стороны, промывание мозгов и запугивание всех, кто готов был идти по этому пути, они привели к тому, что эти носители и эти идеи были просто убиты. Были убиты традиции. Понимаете, когда в конце перестройки попытались просто воскресить, переписать старые программы, из этого ничего не могло получиться, потому что ни одна идейная программа без людей, готовых за эти идеи бороться и умирать, она не работает. И с этой точки зрения сильно повезло странам Восточного блока, да, и, а также, собственно говоря, и странам Балтии, которые были как бы в объятиях Советского Союза 4 десятка лет. У них в эмиграции сохранились люди, сохранились эти идеи, сохранились эти традиции, они были живы. И с этой точки зрения им было проще встать на нормальные рельсы. И с этой точки, и вот здесь, возвращаясь, заканчивая ответ на ваш вопрос, собственно, задача вот данного документа и всей этой политики, а вообще вычеркнуть из истории России любые альтернативы вот этому двуглавому орлу. А все освободительное движение, дореволюционное, всю борьбу народов самых разных за свое освобождение, все антибольшевистское сопротивление, диссидентское сопротивление, или, по крайней мере, если выкинуть нельзя, то, соответственно, подвергнуть его исследовать так и представлять все эти движения, всех этих людей так, что они будут просто вызывать отторжение. Ну, так как это делалось в советское время, особенно когда нельзя было замолчать или стереть из памяти того или иного, то создавали лживый образ, неприятный образ. Вот, собственно говоря, это и будет делаться. А вот по поводу того, что вы сказали про то, что это продолжение советской политики, с одной стороны, а с другой стороны, перенос центра тяжести, в общем, скорее на досоветскую систему, досоветские взгляды, досоветский вот этот абсолютизм. Да, так и есть. Это искусственная конструкция, которая провозглашает непрерывную преемственность, которой вот эти ценности абсолютной власти, отрицание любой субъектности, кроме субъектности государства, которое есть главный демиург и правители, да, этого государства. Все, кто противостоял этому государству и этим ценностям, априори объявляются врагами, априори подвергаются критике. Ну а, собственно, те исследователи, которые будут пытаться исследовать эти темы, они будут разоблачаться как фальсификаторы истории. И про перенос, я с вами согласен, что действительно произошел перенос вот тяжести советской эпохи, хотя вот большая часть постсоветских людей, они по понятным причинам, по воспитанию, по многим из ценностей, они унаследовали советские ценности, советские подходы. Но из этого осталось в политике реально довольно немного, потому что, да, действительно, для современной власти неприемлема модернизационная устремленность коммунистов. Коммунисты противоречивы. Коммунисты, с одной стороны, взяли, конечно же, коммунисты-западники, да? Конечно же, социализм – это основа то есть плоть от плоти западничества, западной культуры, западных идей и французского просвещения, и французской революции и просвещения, да? С другой стороны, те методы, которыми осуществлялась это модернизация и отказ, а главное, отказ от субъектности народа, от субъектности личности, использования народа и личности лишь как мягкого материала, как глины вот для своих экспериментов. Отказ от свободы, отказ от субъектности народа, отказ от демократии как механизма выражения народом этой субъектности. И выстраивание жесткой централизованной властной схемы, которая вполне как бы продолжила, слилась с логикой схемы абсолютной власти царей. И, собственно говоря, отсюда и выросла позже, там, в 70-е годы, появилась и симпатия к белогвардейцам, да, и позже из этого выросло то, что позже, в 90-е годы, скажем, с одной стороны, говорили о необходимости русского Пиночета, и тут же очень много говорили, восхваляли Столыпина. Столыпина, Витте и, собственно, вот эта система, выстроенная сегодня, она опирается на соединение ценностей того же Николая, Ивана Грозного, Николая I, Александра III, Николая II, но и Сталина, конечно же. В
Вот
определенной
коктейль.
степени, конечно, и Ленина, но у Ленина приходится многое отбрасывать и многое критиковать, потому что это совершенно не влезает. Вот. А вообще, для меня недавняя новость значит, лидера Коммунистической партии Российской Федерации, да, Зюганова, она состоялась, по-моему, на следующий день после рождения очередного юбилея, очередного дня рождения Ленина, награждение медалью, уже первой степени, медалью Столыпина. Это очень яркий символ, понимаете? Первый раз его наградили медалью, этой же медалью в 19 году. Вот вы представьте, лидера КПРФ награждают медалью имени Столыпина, кажется, так она называется, день рождения или к дню рождения Ленина. Теперь представьте реакцию на это Столыпина. Вот если бы Столыпин был бы жив, представьте, или в загробной жизни об этом узнал.
Да и реакцию Ленина можно себе представить тоже.
Да, это был следующий, это была следующая. А теперь мы представляем реакцию Ленина, потому что это попытка соединения абсолютно несоединимых личностей и идей. Но на практике, как бы в теории это трудно себе представить, да, но на практике это таки соединилось, и мы можем говорить действительно вот о таком соединении. Оно происходило на практике перед рождением коммунистической верхушки партийно-хозяйственного аппарата, и мы получили вот циников, которые, соответственно, соединили это все вот таким странным образом. Но выбросив при этом то, что первоначально, скажем, там те же социал-демократы записали свои программы, выбросив все политические свободы, выбросив учредительное собрание, которое они, соответственно, разогнали и расстреляли демонстрации, мощнейшие демонстрации в Питере и в Москве, фактически активнейшим образом стимулировав и разогнав гражданскую войну. И вообще, как бы вопрос преемственности тут немедленно, понимаете, когда мы говорим о большевиках, мы должны понимать, хотя это был не только союз большевиков, но и левых эсеров и анархистов, вот, то есть такой радикальной части среди революционного движения. А в революционном движении всегда было два мощнейших течения. И одно из них, подобно, скажем, Герцену или Бакунину, или Кропоткину, Чернову, Чайковскому, Брюшко-Брюшковской и многим-многим другим, они как бы выступали за обретение народом субъектности, право распоряжаться своей жизнью и строительство России, государственного строительства, внутреннего строительства, в общем-то, на соблюдение интересов общества, различных слоев общества. Да? То есть, а другая часть выбрала фактически во главу угла, поставила идею социализма как главное. То есть здесь, если говорить вот об этой схеме, кто во что поставил в главу угла, да, евреи для субботы или суббота для евреев, народ для социализма или социализм для народа. Вот, собственно, вот этот выбор, он и развел вот это противоречивые разнонаправленные движения в революционном движении в совершенно разные стороны. И это не выбор 17-го года, да, это значительно раньше, потому что вспомните Нечаева, например, Ткачева, да и Ленин значительно раньше эти как бы проявлял. Они не одни были, это было достаточно мощное движение. И вот с этой точки зрения, получается, что из советского наследия выброшена та часть его, которая пусть и на словах, да, пусть и в декламациях, но все-таки вкладывалось в сознание миллионов людей. А стремление к справедливости, а стремление о том, что именно народ является главным для приложения всех усилий власти, которая является, опять же, народной, да? Правда, к этому добавлялся такой довесочек, а во главе всей этой конструкции стоит товарищ Сталин, главный вождь и учитель, и не только товарищ Сталин, да, и без него потом, и до него, и после него вполне были люди и структуры, которые на практике все это выхолащивали, и, собственно говоря, это превращалось во что-то другое. Фактически, вот из советской этой схемы выброшены, конечно же, и модернизация как таковая, да, выброшены ценности свободы, ценности политических свобод и самореализации, и, собственно говоря, обретение вот этой субъектности личностью. То есть главное для социализма как такового, как системы, это создание условий для развития личности. Вот. А понятно, что эта вещь для современной власти совершенно неприемлема, и поэтому большая часть идей взята из предшествующего и эксплуатирует идеи сильной централизованной власти, общие интересы ставятся превыше всего. И, в общем, я бы сказал, что опять воскрешено вот это вот на практике, вот этот постулат самодержавия, православия, народность фактически, хотя прямо об этом не говорится. Ну и проводится и много-много-много-много другое.
Константин Николаевич, раз уж мы вернулись с вами сейчас в настоящее время, опять вспомнили про этот документ, я вот что хочу спросить. Все-таки идеология, она обычно формирует некоторое представление народа о самом себе. Да, сейчас, когда мы говорим про 90-е, про то, что, может быть, было сделано или недоделано, часто говорят, что не удалось создать какую-то самоидентификацию народа российского. Да? Вот. Что с этим? Да? Что так, грубо говоря, был советский народ, потом он перестал существовать, а российского народа так и не случилось. Что вы по этому поводу думаете? Что по этому поводу думают те, кто писал этот документ?
Мне кажется, что попытка процесс складывания поиска вот такой национальной самоидентичности, он активно шел в 19 и в начале 20 века. И он, конечно же, не был завершен. Вот в рамках развития по пути, которому открылась страна в феврале 1917 года, он бы пошел, в общем, по пути ряда европейских стран, и, в общем, на понятных основаниях. Но он был довольно сильно изменен и трансформирован. Значит, но прежде чем я скажу о советской вот этой трансформации, да, и о создании новой исторической общности, попытка создания новой исторической общности советский народ, я хочу вспомнить, скажем, то, что писал Деникин про русских солдат в годы Первой мировой войны, когда пытались призывать к их патриотизму, а солдаты, это свидетельство отнюдь не только Деникина, конечно же, это массовое явление. Солдаты говорили, мы пскарские или мы тверские, или мы рязанские, немец за нас не дойдет. У них не было понимания России как общности. У них не было понимания общности русского народа. У них было понимание своего места рождения, своей малой родины. Вы посмотрите, а ведь этого и сейчас довольно мало. И сейчас этого довольно много. Вот это понимание, своей малой родины как значительно более важного, чем общее понятие, как народ в целом. Его пытались преодолеть в советское время, его пытаются преодолеть и все эти годы, но оно все еще сохраняется. Это как корни у этого довольно глубокие и серьезные. А здесь, в этом документе, используются соответствующие понятие, и говорится, и одна из задач, собственно говоря, которая ставится, это создание новой идентичности российский народ. Это очень серьезная вещь, но тут вопрос возникает, что не проводится, используется несколько разных понятий, да? Вводится понятие «русский мир», вводится вот это понятие про идентичность, еще некоторые понятия. Но они не раскрываются, они не они не расшифровываются. Наполнение каждого из этих понятий совершенно непонятно. Вот эта идентичность нового российского народа, это, собственно говоря, что? Да? Из чего она будет состоять? Она отличается от понятия, скажем, чем? Наверное, отличается, но чем от понятия советский народ, да? Новая историческая общность, советский народ. Она отличается от понятия ельцинской эпохи россияне. Если отличается, то чем? То есть, понимаете, наука не работает с такими понятиями, которые как бы вещь в себе, кот, который как кот в мешке, да, он нечто непонятное. А здесь надо четко понимать, принят мощнейший документ в защиту и в продвижение некоторой конструкции. Но ключевые моменты этой конструкции, такие как русский мир и как выработка вот этой идентичности, и непонятно, что из нее представляет, названы, собственно говоря, сказано наличие ценностей, культурных, исторических, нравственных ценностей русского народа, которые есть ценности, которым наше общество и опирается. Но, понимаете, исторически вот такие культурно-нравственные ценности, полученные от предков, да, это ведь историческое понятие. Набор ценностей тысячу лет назад был один. Я уж не говорю о том, что есть разные социальные группы, страты, классы. Про субкультуры вообще молчу, да? А ценности эти в документе не перечислены. Эти ценности, перечисления я нашел в выступлении Путина в 22-м году в Новгороде. Там был юбилей русской государственности. Да? Он их перечислил. Там это замечательный набор ценностей. Я не шучу. Там взаимовыручка, там любовь к родине, там любовь к родителям, к очагу, там масса вещей. Если хотите, я даже могу вот сейчас найти и прочитать. Вот. И это то, под чем и вы, и я с удовольствием подпишемся, понимаете? Но и не только мы, под этим, я думаю, подпишутся огромное количество самых разных народов. И болгары в массе своей подпишутся, и немцы, и англичане, и американцы, и австралийцы, и японцы. То есть это все, это прекрасно, но тут вопрос в том, что любовь к родине и патриотизм это, конечно, с одной стороны, ну кто может быть против этого? Но тут вопрос в том, что это может трактоваться очень по-разному. Вот с точки зрения государственной власти, царской власти XIX века, Салтыков-Щедрин патриот? Салтыков-Щедрин любит свою родину?
Ну, конечно, нет.
Понимаете? А Чаадаев? А Герцен? Ни Чаадаева, ни Герцен, ни Салтыкова-Щедрина вот в этом перечне имен, который говорится, что вот он существует, его надо продвигать, а Путин его называет, и этот перечень, там их нету. И там нету многих других имен. Там есть те имена, которые продвигают совершенно другие идеи. Так, ну что, Салтыкова-Щедрина будем считать человеком, не любящим родину и не патриотом? Ну, наверное, да. И, скорее всего, он и ему подобные, они фальсификаторы.
Иностранный агент.
Фальсификаторы истории и, собственно говоря, мазущий краской прекрасный русский народ. Понимаете, когда называют один народ носителем всех самых лучших ценностей, при этом забывая о том, что в реальной истории у каждого народа есть много чего. И народ совершенно неоднороден, понимаете? И много в истории народа, много такого, чем он может гордиться, и он гордится, любой народ, но много такого, чем он явно не может гордиться. И не видеть эту часть того, чем гордиться совершенно нельзя, и того, что, собственно, и нарушает вот этот список ценностей, да, моральных, высокодуховных и прочее, потому что в реальной истории вы много чего найдете разного, да. Да и у этих людей, которых вы в этом списке перечислили, вы смотрите на Ивана Грозного, а как вы умудряетесь не разглядеть там его методы правления и опричнину, которую он натворил? После этого страну раздрала смута, которая фактически была настоящим потрясением и катастрофой. Вы восхваляете Николая I, Александра III и, собственно, они, их родич, да, их родственник Николай II, они ведь во многом виноваты в том, что они не дали стране пройти до конца путь по пути конституционной монархии, парламентской монархии, не дали смягчить эту систему, и она погибла, вызвав, в общем, приведя к очень серьезным потрясениям. Вы можете, конечно, как бы восторгаться Советским Союзом и его достижения, но, извините, а то, что товарищ, в кавычках, Сталин, да, или не знаю, или без кавычек, тут сложно сказать, кому-то товарищ, кому-то явно не товарищ, да, то, что Сталин, да и Ленин, как, собственно, основатель советского государства, сделали много такого, что не вписывается вообще ни в какие нормы морально-нравственных ценностей. И в конечном счете, ведь Советский Союз, извините, он погиб. И, собственно, страна пришла к тем же самым выводам, к тем же вызовам и стоит перед теми же вызовами, как была в 19-20 веке, в начале 20 века. По какому пути идти, как встраиваться в мир, проводить, не проводить модернизацию. То есть с этой точки зрения гордиться предками вещь хорошая, но, может быть, надо анализировать их, может быть, понимать, что предки-то вообще-то очень разные, и даже в перечислении тех, кто там есть. А на мой взгляд, масса достойных людей, включая там того же Льва Толстого. Там, понимаете, там надергали разных людей. Там тебе и, соответственно, и Александр Невский, и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина. Петра III там нету, умолчали, да? Берона там нету. Но с другой стороны, там нет. А с другой стороны, там есть и люди не политики. Там есть Королёв, там есть Гагарин. Советский список, кстати говоря, очень такой короткий, очень короткий, потому что трудно выбирать, трудно вот такой вот показать. Но с другой стороны, ну а как вы без того же Герцена пытаетесь обойти? Или без того же Льва Толстого и массы других людей такого же, до Чехова, понимаете?
Там Чехова нету.
По-моему, нет. Насколько я помню, нет. Но, а Чехов ведь не очень далеко ушел от Салтыкова-Щедрина, вообще-то говоря.
Константин Николаевич, а Сахаров есть?
Ну нет, конечно. Да вы что, Бера?
Понятно.
Да, конечно, Сахарова тоже было бы надо назвать в этом списке советских людей. В данном случае Сахаров был советским человеком, но вот в этом понимании, но он перестал им быть. То есть это выстраивание некой схемы, которая, на мой взгляд, она крайне опасна, потому что, ну, это повторение старых ошибок. Это повторение взгляда там того же Александра Третьего, да? Попытка выстроить вот новую постсоветскую Россию, не замечая того, что эти пути, эти методы, они оказались непригодны. Они привели к очень серьезным просчетам. Но, извините, ну а как вы вообще можете, как бы вот тот факт игнорировать, что Европа, большая часть стран Европы пошла по пути буржуазных революций, да? От Голландии, Англии, Франции. Как вы можете игнорировать тот факт, что ни одной абсолютной монархии в Европе не осталось? Они или превратились в парламентские монархии, потеряв самое главное, абсолютную власть, да? Или просто погибли. Как можно выстраивать вот эту линию на абсолютную централистскую власть с лишением субъектности народов и личности? Как в 20 веке это уже было в общем, было уже безумие. Но в 21-м это вообще странно. Какие в мире остались абсолютные монархии? Вы посмотрите, их есть несколько, да? Но пытаться такое строить со ссылками на собственную историю, это интересно, это странный опыт, потому что вся наша история, она кричит о том, что это чревато. Это чревато и вообще странно, имея опыт, понимаете, для нас и для историков, да и не только для историков. Для нас, помнящих, как распадался Советский Союз, помнящих, как разошлось слово и дело, как все ценности, которые нам продвигали, как мы в них разочаровывались, потому что расходилось слово и дело, потому что те люди, которые делали, говорили эти слова, делали прям противоположное. Тут же будет ровно повторение. Ценности, понимаете, историческое просвещение. Прекрасно, но оно будет дискредитировано абсолютно, потому что под его видом будут творить совершенно иное, другими способами, методами для достижения других целей. Вы посмотрите, чем документ завершается, достижения, результаты, которые должны быть получены. Там нет ни одной цели исторического просвещения. Сейчас я даже прочитаю с вашего разрешения, что там есть кратко. Там есть, например, такие вещи, как ожидаемый результат реализации государственной политики в области исторического просвещения. Поддержание и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, любви к родине, сопричастности к истории России, уважения к предкам. Усиление сплоченности российского общества, поддержание гражданского мира и согласия на основе объективного осмысления исторического прошлого. Сохранение традиционных российских духовно-нравственных, культурно-исторических ценностей, повышение способности российского общества противостоять деструктивному идеологическому воздействию на него, росту вовлеченности граждан РФ в решение наиболее актуальных задач местного государственного значения. Но на практике-то это приведет все, понимаете, эксплуатация любых ценностей. А что стало с советским патриотизмом? Вот к 80-м годам, да? Что стало вот со всеми этими словами, с верой в справедливость, построение светлого будущего? Это все было дискредитировано. И ровно так же будут дискредитированы и не только историческое просвещение, не только историческая наука, под видом которой это все будет осуществляться, часть мероприятий, которые будут осуществляться, но и сами эти ценности. Понимаете, это приведет к тому, к чему привело там в тот же застой. Потому что это будет расходиться, разрыв будет очень большой и будет отторжение.
Здесь хочется сказать, что это был бы оптимистический сценарий, если бы действительно было отторжение, и постепенно, в общем, эта идеология закончилась так же, как закончилась советская, этот режим закончился так же, как советский, и так далее. Константин Николаевич, спасибо большое. У нас, к сожалению, уже очень поджимает время. Очень интересный был разговор. О многом мы не поговорили, я знаю. Но ничто не мешает нам сделать это еще раз.
Единственное, что маленькую еще реплику я бы сюда добавил о том, какое-то значение может иметь для ученых. Мне кажется, что нас ждут довольно тяжелые времена. Мне кажется, что вот это проведение вот всей этой политики, исторической политики или идеологии под видом исторической политики и просвещения, оно не, не, от него не удастся спрятаться за надеждами на то, что в России строгость законов и указов, да, смягчается их плохим исполнением. Достаточно внимательно прочитать этот документ, чтобы понять, что он охватывает абсолютно все. То есть там есть все необходимое для того, чтобы это воплотилось в жизнь. Там, с одной стороны, есть закачивание денег, довольно большое, гранты. Там есть создание новых кадров, преподавательских кадров. Фактически это что-то напоминает сразу институт красной профессуры в 20-е годы, когда вместо старых вредителей, профессоров там и прочих, создавали новые кадры. Там есть, соответственно, борьба с инакомыслием и борьба с историческим инакомыслием, с разными фальсификаторами. Причем к этой борьбе привлекут не только и активно привлекут, в том числе и выдавая гранты на различные исследования, брошюры, книжки, соответственно, привлекут и коллег, фактически раскалывая вот это сообщество. С другой стороны, там серьезно изменят программы и школьные, и вузовские, изменят единый историко-культурный стандарт, который был принят в 2013 или в 2014 году. Там подключат к этой работе, причем это будет не только, может быть, даже и не столько идейная борьба и пропагандистская, но и с использованием Уголовного кодекса и соответствующих органов. Наличие как бы органов госбезопасности в этом процессе там тоже прописано, кстати говоря. И любые законы разработают, и статус вот у этой комиссии, которая будет рулить процессом, он очень высокий. Эта комиссия выше правительства, межведомственная, она сразу президенту подчиняется. То есть в совокупности это все довольно серьезнейший такой план мероприятий, который приведет к тому, что мы получим совершенно другую ситуацию в нашей жизни. Боюсь, что для, скажем, многих из нас и коллег, историков, особенно в России, это будут тяжелые времена, но я надеюсь, что мы должны продолжать заниматься тем, чем мы занимались, исследованием, приближением к исторической правде и, собственно говоря, вот раскол, кстати говоря, раскол и покупка части перетягивания на свою сторону, который вот части профессионалов, части специалистов, который всегда был, а сейчас он усиливается. Режим усиливает свою, пытается усилить свою социальную базу и усилить количество людей, которые будут эти идеи внедрять в сознание людей. Но тут вопрос в том, что перед многими из наших коллег станет вопрос о цене своей работы, которая в данный момент уже не будет выглядеть как исследовательская, научная, а в ряде случаев она больше будет приближаться к работе. Как в советское время говорили, историк – это работник идеологического фронта. Очень печально, что мы снова в это ухнулись после того, как имели два с небольшим десятилетия полной свободы мыслей и возможности бесцензурно излагать свои мысли. Цензура, кстати, тоже будет.
Спасибо.
На этой достаточно безрадостной ноте я закончу.
Спасибо, Константин Николаевич. Безрадостно, но всегда остается пространство для оптимизма. Все-таки будем надеяться, что ненадолго это все, по крайней мере. Спасибо.